Спилберг, у нас проблемы.
Блин, это жестко.
Что же делать зрителям?
Смотреть американское кино.
Вот мы и приехали.
Нет, стоп, подождите, правда все?
Какие усилия ты предпринимаешь, чтобы узнать хорошее российское кино?
Комедия создает такую картинку, как будто ничего хорошего нет.
Сняли очередное дерьмо.
Блин, ну все, черт.
У нас проблемы.
Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Лёня.
Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы.
Или же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Google Podcasts.
На Spotify и вообще выбирайте любую удобную для вас платформу. Также пишите нам оценки, комментарии, нам будет очень приятно.
И сегодня мы будем говорить о российском кино. И говорить мы будем не одни, у нас в гостях впервые. И, между прочим, в третьем сезоне у нас есть гость. И это Иван Афанасьев, кинокритик в изданиях «7 дней», «Forbes», «Дважды два медиа», «Блюпринт», «Эль» и «Русса Росса». Ваня, привет!
Привет, спасибо тебе большое за то, что стал участником нашего подкаста. Я очень рада тебя слышать.
Да.
Попробуем сегодня поговорить и разобраться с российским кинематографом. Любят у нас все-таки хейт, и всегда к любому, там, не знаю, трейлеру или анонсу фильма найдется кто-то, кто напишет, что русское кино отстой, или что сняли очередное дерьмо, или что я не пойду. И мне всегда кажется, что это...
То есть ты вот так сразу решила зайти, да, прям? С негативчика.
Нет, мне просто всегда кажется, что это, ну, не так, чтобы очень честно, потому что, окей, ну, мое субъективное мнение, что все-таки техническая составляющая, если мы говорим про блокбастер, она становится лучше, а в авторском сегменте есть глубокие хорошие работы. Если посмотреть только на этот год, у России два фильма в основном конкурсе Канн, два фильма в Венеции, а «Разжимая кулаки» теперь у нас выдвигается на Оскар. Вот, и...
И, кстати, российская... Пардон, на секунду.
Давай,
российско-финский,
да,
фильм «Купе номер 6 из Канн» тоже выдвигается на Оскар, на секундочку.
Да, и по факту «Купе номер 6» идет от Швеции, но тем не менее с российским актером.
Финляндии.
Ой, пардон, да, от Финляндии.
Ничего. Близкие,
ну,
страны.
Короче, мне вот хочется разобраться с тем, все-таки связаны эти предубеждения, так ли все плохо, и на все, на что, собственно говоря, стоит обратить внимание, чтобы все-таки полюбить российское кино. Вот.
Это отлично.
Я так понимаю, что я сегодня буду выступать на стороне предубеждений.
А я на стороне гордости, видимо.
Так как я немножечко вне повестки. Да, и нет, я, конечно, очень рад достижениям российского кино. Это очень здорово, столько номинаций. Я вот об этом не знал, но это очень приятно слышать.
Это мы еще не говорим про то, что, во-первых, Юра Борисов номинируется на Евро-Оскар, на премию Европейской киноакадемии. Это я говорю, это европейский Оскар.
По факту, да.
Вот, то есть у него уже есть эта номинация. Это дико круто, то есть он там в одном ряду... Блин, я сейчас забыл всех, но там он точно в одном ряду, на секундочку, с Энтони Хопкинсом за отца. И плюс не стоит еще забывать, что у нас два фильма были на фестивале в Роттердаме, например.
Да.
В этом году тоже престижнейший смотр. И я говорю про Медею Зельдовича и Герду Кудряшовой. Правда, оба фильма для меня немножко спорные, особенно Медеи, но сам факт. А еще не стоит забывать, что параллельно с «Кинотавром», когда там в «Кинотавре» участвовал, на мой взгляд, честно, извините, пожалуйста, Лена Ланских, если вы сейчас меня слушаете, довольно посредственный фильм «Ничья» был в основном конкурсе «Кинотавра». И когда он там был, стало известно, что он еще попал в конкурс Сан-Себастьянского кинофестиваля, еще одного престижнейшего смотра, где-то, куда ездят и Винтерберг, и Коппола там в свое время, если я ничего не путаю, получил там приз за «Бойцовскую рыбку», кажется. Вот. Ну, короче говоря, тоже престижнейший смотр. Все это примерно в одно время. Так что... А, и еще у меня есть инсайт, что не буду говорить, конечно же, какой, но один российский фильм прям хотят брать в конкурс Берлинского фестиваля, и, скорее всего, он там будет. Не буду говорить, какой, но... Уже я слышал это от человека, чей фильм туда рассматривают.
Ой, блин, кайф.
Так, ну что же, это все, конечно, очень-очень здорово, и получается, что фестивальная история у нас действительно такая, которой, наверное, можно гордиться, и она растет-растет.
Не только фестивальная теперь.
Вот, да, у меня, на самом деле, вопросы именно про какое-то массовое кино, скажем так, не то, что ты можешь найти только исключительно, если ты интересуешься вот такими вещами и какими-то, ну, прям специализированными фестивалями, но и просто зрительское кино, наверное, я бы так его назвал, хотя нельзя назвать это кино не зрительским, но я думаю, вы понимаете, да, о чем я?
Но ты сейчас говоришь про блокбастеры? Или ты говоришь про...
Да, ну, а что мы понимаем под блокбастерами?
Российские блокбастеры — это чуть-чуть такой оксюморон.
Да, потому что, ну вот опять же, что тут, понимаешь, нужно, мне кажется, называется define зрительское, потому что у нас очень сильно любят делить на артхаус и блокбастер.
И это, кстати, очень плохо.
Да, вот, я с тобой согласна.
А, то есть вот, окей, хорошо, если у нас система координат, да, артхаус и блокбастеры, то да, меня вот интересует то, что ближе к блокбастерам или то, что где-то в центре этой прямой находится, потому что, ну, на самом деле все, ну, не все, окей, большинство этих фильмов — это какие-то очень глубокие чувственные драмы об достаточно печальных, наверное, переживаниях, которые на досуге-то не всегда хочется посмотреть. Что же делать зрителям, которым хочется отдохнуть?
Смотреть американское кино. До свидания, подкаст закончился.
Замечательно, с вами был подкаст «Спилберг, у нас проблема».
Вот мы и приехали.
Нет, стоп, подождите, правда? Все, ответ такой?
Нет, на самом деле, если очень грубо говоря, то ответ такой. Но есть тут такой важный момент. Вот буквально на днях я говорил две вещи. Первое, что за оценки фильмов по трейлерам надо просто ставить к стенке и расстреливать из водяного пистолета, заряженного кислотой.
Я прям очень плюсую.
Желательно чужого, вот. Второе, что тех, кто делит, грубо говоря, кино, ну, на полном серьезе, типа, артхаус — это говнище для всяких высоколобых кинокритиков, а блокбастеры — типа, кино для чуваков, которые просто хотят, грубо говоря, потупить в картинку. Людей, которые всерьез вот это вот так делят, мне хочется сказать, спросить, пожалуйста, ну, это мы не про российское кино, но тем не менее, а к чему ты относишь довод Кристофера Нолана, который является авторским блокбастером? Чел, это я, в общем, еще к чему? По логике вещей, артхаус — это кино, на которое не пойдет широкий зритель.
Uh-huh.
Этот вывод делает кто? Прокатчик, который говорит, что это артхаус, на него нихуя никто не пойдет. В свою очередь, у прокатчиков, которые сейчас прекрасно понимают, что кино меняется, и сказать, например, про чисто артхаусное кино, ну, по меркам образованного зрителя, «Аритмия», которая собрала огромные деньги, это по меркам зрителя, который хочет посмотреть, не знаю, «Мстители», это, блин, артхаус просто чистой воды. Но как его можно назвать артхаусом, если он собрал огромные деньги в прокате для своего небольшого бюджета? И у прокатчиков уже давно есть очень красивый и удобный термин – арт-мейнстрим.
Да.
Это фильмы, которые номинально, не являясь, условно говоря, многомиллионными блокбастерами или хотя бы фильмами с, ну, крупными какими-то голливудскими актерами, да там даже они могут быть, но это может быть кино.
Но это Гай Ричи по факту, например, если мы говорим про Америку.
Ну, да.
Подождите, давайте мы вернемся из Америки обратно сюда, на наш континент.
Не-не-не, я плавно веду к тому, что условная та же «Аритмия» Хлебникова — это чистый арт-мейнстрим.
Да.
Потому что, с одной стороны, это как бы кино, условно говоря, чувственное, даже где-то интеллектуальное, еще что-то. С другой стороны, это кино, на которое люди, очевидно, идут. Фильм, допустим...
Мне «Верность», на самом деле, вспоминается, не Нигины Сайфуллаевой.
«Верность», да, пожалуйста. Это тоже арт-мейнстрим. Хоть я его и не люблю, но это арт-мейнстрим.
Да.
Если брать тот же самый «Купе номер 6», он, правда, не факт, что очень много соберет, но это, тем не менее, вполне себе арт-мейнстрим. Это кино с очень популярным Юрой Борисовым. Кино, которое отправляется, ну, пытается на «Оскар» и так далее. То есть, сразу просто вставляю 5 копеек, что я бы выделил сразу вот, как называется, вот это вот среднее арифметическое. Это арт-мейнстрим.
Вот. Это прекрасно, и как раз за «Аритмию» мне, на самом деле, очень сильно хочется зацепиться, потому что вот такого кино мне бы хотелось видеть гораздо-гораздо больше, потому что это, с одной стороны, не совсем такая тянущая тебя вниз хтонь, но и, с другой стороны, это не какие-то нереальные вещи мне здесь показывают, да, которые я, живя в России, понимаю абсолютно, что это, ну, окей, это мне сейчас вот в кино сняли. Вот о таком кино хочется поговорить скорее. То есть для меня вот это как раз является такой серединой, действительно. И на такое хочется ходить, такого хочется видеть больше. И сейчас, может быть, где-то на стриминговых платформах это появляется, но... Что же насчет, не знаю, какого-то более массового проката, скажем так?
У меня сразу легкий провокативный вопрос. Легкий, но провокативный. Леня, какой последний хтонический фильм ты смотрел?
Ой, я тебя обожаю, Вань.
«Петровы в гриппе».
Отлично. Еще один.
Ну слушай, да ладно, молодец.
Опа, вот. Это я к тому, что если, например, даже посмотреть кинотавровский конкурс, который такой является в некотором роде средней температурой по палате в российском кино, большая часть которого выходит обычно в прокат. И в этом году даже супер артхаусная ничья успела выйти в прокат. Mm-hmm. В целом, если посмотреть конкурс кинотавра, там хватает, ну, таких вещей, которые могут быть даже, возможно, мрачноватыми, типа там «Капитан Волконогов бежал», который скоро выйдет в прокат.
О, я очень его жду.
Вот. Он как бы вполне себе зрительский фильм. Это фильм «Погоня».
Очень эффектный, кстати.
Чуть-чуть Джейсон Борн такой. Если там еще что-то, там есть там фильм про, ну, такой очень легкий шпионский детектив, «Портрет незнакомца». Там есть такая очень нежная мелодрама, это «Дунай», Любови Мульменко. Ну, короче, там очень пестрый, разнообразный конкурс. И я так скажу, ну, хтони там не очень много, как и в предыдущем году. Я к тому, что на самом деле сейчас вот эта вот хтонь, которая пошла, мы ее так очень утрированно называем, которая была где-то в конце 2000-х, начале 2010-х.
Сходит на нет?
Она даже не то, что уходит на нет, она просто стала частью кино, но не преобладающей. То есть...
Ну и она видоизменяется, давайте будем честны.
Да, то есть киношников самих подзадрало снимать бесконечных левиафанов. И даже если посмотреть, не знаю, «Быка» Бориса Акопова, то это как бы кино, да, мрачное, про 90-е и все такое.
И да, про бандитизм, но другое.
Про бандитов, да, но там есть какая-то нотка надежды. Опять-таки, там есть жанр. Вот, то есть это не тупо я взял камеру и начал снимать вид из окна. Угу. Там есть какое-то визуальное решение. То есть немножко все-таки вот эта хтонь, она немножко, ну, ушла.
Да, и мне еще хочется сказать, что я очень-очень сильно плюсую про суждения по трейлерам и прочим, потому что, конечно же, их делает не режиссер, и это делается чисто для продажи, для зацепки вообще для другого.
Их иногда даже делает не продюсер фильма, их делают прокатчики.
Да, это вообще, это маркетинговый отдел, внутри кинопрокатной компании.
Да.
Их задача зацепить, продать иногда не то, что на самом деле в фильме.
Типа продать.
Да. Мне просто хочется еще сказать, что очень часто, когда мы вот это все делим на две категории, очень полярные, типа вот это авторское и блокбастерное, даже если мы говорим про арт-мейнстрим, вообще, когда мы говорим про российское кино, очень часто почему-то зритель сравнивает. Ну, всегда. У нас вообще есть такая, мне кажется, нездоровая идея сравнивать.
Да,
и сравниваем,
кстати,
мы часто индустрию Америки и нашу.
А мне кажется, это не только зрительская привычка сравнивать, это вот эти вечные лозунги а-ля «Наш ответ Голливуду». Они и призывают сравнивать.
Слушай, ну, одно дело поведение зрителя, другое дело это, знаешь, вот условно говоря, государственная адженда, да, когда мы пытаемся кому-то уделать нос. На самом деле никто ничего не требует.
Никому не отвечает.
Да, никто никому не отвечает.
Но никого не спрашивали, как принято сейчас уже говорить, на самом деле.
Но просто я тоже быстро вставлю 5 копеек по поводу того, что вот эта вот тема про ответ Голливуду, она чаще всего, если вы обратите внимание, звучит либо от, собственно, читателей,
угу,
ну, в смысле, там, комментаторов, еще кого-нибудь, то есть обычных людей, которые там хотят кому-то что-то ответить, но их не слышат, вот, и они отвечают в комментариях к Голливуду. Либо это идет от, просто обратите внимание, от всяких государственных госканалов и всего такого, типа, когда вышел это «Движение вверх», все говорили, вот, снято на уровне западных спортивных байопиков, это наш ответ там фильмам про баскетбол, у нас тоже могут снимать про баскетбол. Блин, чуваки, Голливуд не спрашивал вас, умеете ли вы снимать про баскетбол. Ну, то есть, и самое главное, что это скажет любой адекватный режиссер.
Да, абсолютно. И вообще, вот эта идея сравнивать со страной, в которой огромная индустрия, которая формировалась годами, вырабатывались принципы и механика работы. И как бы есть еще один важный момент, который, мне кажется, ну, один из самых значимых. В 21 веке Америка поставляет, как бы, по факту, в России Россию, допустим, да, мы сейчас про нашу страну говорим, лучший контент, который у нее только есть. Да, у нее много его, он формировался долго, но это лучшее. А внутри самой страны у них производится огромное количество вещей, которые не попадают в мир, которые сделаны не очень хорошо, которые разные. И до нас доходит как бы весь спектр лучшего. А мы у себя внутри в России, мне кажется, видим просто все. И мы видим как лучшие вещи, которые точно так же отправляются за рубеж, выигрывают на фестивалях и вообще, ну, как бы знакомят мир с Россией. Но мы видим при этом, да, и очень слабый контент, не сильно качественное кино. Просто оно разное, но у нас только-только, по факту, мне кажется, у нас нет еще до конца индустрии, она только-только формируется по чуть-чуть вообще.
Слушай, я согласен насчет западной выборки, да, ну, безусловно, кино, которое выходит в мировой прокат, оно там как-то оказывается, но насчет того, что мы здесь видим, ну, типа, вот честно сказать, я за себя, по крайней мере, здесь могу говорить, что я действительно мало смотрю вообще каких-то российских проектов, поэтому мне, возможно, даже сейчас отчасти сложно с вами разговаривать, потому что вы приводите какие-то конкретные примеры каких-то конкретных фильмов, которых я не видел, и я даже о них не слышал, и все-таки я не отношу себя к человеку, который совсем оторван и находится где-то в отдельном пузыре от российского кино. Соответственно, я из этого делаю вывод, что мы, некие мы, которые, наверное, есть за мной.
Замятинские.
Не так уж и знакомы с российским кино, на самом деле. И, ну вот, я вижу что? Я вижу то, что мне показывают в трейлерах в кинотеатре. Я вижу то, что периодически каким-то образом попадает на Ютубе, хотя я не знаю. Ну, в подборку, да, вылетает, потому что, ну, рекламы на Ютубе у меня нет. Соответственно, ну, вот он, я какой-то среднестатистический человек российский, который не так много смотрит. И я смотрю то, что, ну, то, что прокатывают кинотеатры, и то очень выборочно, потому что, ну, ряд вещей, например, у меня как-то сразу автоматически не то чтобы вызывают сомнения, а я такой типа, нет, спасибо.
А это какие, например, просто вот если конкретные примеры, реально интересно?
Да, вот у меня вопрос, какие? Что?
Вот у меня есть, ну, я не знаю, что-то типа комедии, там, «Любовь в большом городе», например, которая на самом деле, она как бы и не про Россию, и как бы и не очень смешно, или какие-то вот эти вещи, которые пачками, ну, одно время сейчас, кстати, как будто бы их стало меньше, но снимали вот ребята из КВН, например, да? Просто массово,
спасибо,
там, комедии Бэткомедия, с Галустяном, ну, например.
За это.
Да, это за это можно сказать спасибо Бэткомедину, что их так активно берут на самом деле. И у меня вот к нему всегда огромные вопросы.
Типа антиреклама это что, лучшая реклама?
Это очень хорошая реклама. Это очень хорошая реклама. Ну, как бы у него очень мало альтернативы. Он вместо того, чтобы говорить про хорошее кино, огромное количество времени уделяет плохому. И у меня к тебе тут вопросы.
Так потому что у него блог про плохое кино. Здравствуйте.
Ну, молодец он, конечно.
Это уже как бы его тематика, да. Тут, я думаю, нет смысла это обсуждать.
И другой вопрос у меня к тебе. Вот ты говоришь, что ты видишь в трейлерах, да, окей, трейлеры, но это пакетная история, их вшивают дистрибьюторы, ну, как бы, это внутренняя история, там это не кинотеатры ставят. Mm-hmm. Но ты за последний год хотя бы читал какую-нибудь статью, типа, подборки российских кино, которые, там, не знаю, победили на Кинотавре, что было в этом году, лучшие российские фильмы, которые мы ждем. Это делает каждый, вообще, абсолютно каждый сайт, посвященный кино. Это делается в Инстаграме, Кинопоиск это делает, «Искусство кино» пишет про хорошие российские фильмы. Скажи мне, что ты вообще, какие усилия ты предпринимаешь, чтобы узнать про хорошее российское кино?
Блин, это жестко.
Ты сейчас хочешь, как это называется, побудить мой синдром самозванца? Я не подписан на «Искусство кино», и я даже не подписан на «Кинопоиск». Ну, по крайней мере, в Инстаграме. Вот я просто сейчас пытаюсь понять, откуда мне приходит инфа про западные проекты,
вот,
и я как-то не могу, если честно, отсеять. Она сама меня находит, но почему-то про российские не находит. Возможно, это суперумные ленты, которые сейчас везде нас преследуют. Но, типа, что я сделал, чтобы найти кино? Да, в принципе, ничего. Но так как я по аналогии, опять же, провожу, которая не совсем справедлива, что западное кино меня само находит, то я жду, когда и российское меня найдет.
У западного кино больше денег, чтобы тебя найти.
Да, намного больше.
Ну да, 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 я понимаю, что это, конечно, неправомерное сравнение и так далее, и так далее.
И более того, я еще так скажу, что, кстати, я хотел про Бэткомедина, к чему сказать, почему я его вспомнил. Есть люди, которые как раз его не любят за то, что он типа только плохое показывает. Но у меня есть ровно такой знакомый, который говорит, блин, чувак, ну я работаю в российском кино, и я знаю, знаю, что у нас много хорошего, а Бэткомедиан создает такую картинку, как будто ничего хорошего нет.
Я такой человек, который так говорит. Меня можешь называть.
Вот, пожалуйста, прекрасно. При этом я соглашусь, что такое впечатление может сложиться. При этом, наверное, я немножко ангажирован, потому что я сам с Женей чуть-чуть знаком. Я выступаю его умеренным защитником. Почему? Потому что, во-первых, я точно знаю, что он, ну, мы с ним переписываемся там в Телеграме, он рассказывает, что, блин, я посмотрел сейчас классное российское кино, вот такое-то. Просто у него, к сожалению, не востребован формат хорошего кино, но это другой вопрос. Я просто еще к чему.
У него, по-моему, даже, извини, был какой-то альтернативный канал, где он как раз советовал что-то, но просто, видимо, негатив
Good
востребован comedian. Больше.
Да, но это, к сожалению, специфика интернета.
Я не хейчу, кстати, его, я люблю Бэткомедиана прям. Вот у нас есть, типа, хейтящий, умеренный, и вот я прям как бы, типа, я адепт, если честно. Мне очень нравится, особенно в последнее время он там реально целые исследования проводит.
Нет, слушайте, у меня есть пару раз, я натыкалась на его хорошие адвайсы, да, у него там был какой-то выпуск к новогоднему, и он говорил, что, типа, вот вам подборка классных новогодних фильмов, типа, там, если вам надоели «Ирония судьбы», например. Это были хорошие фильмы, но, тем не менее, он все равно такой контент создает дополнительный такой маркетинг фильмам, который можно просто прийти и захейтить сразу. Но все-таки мне кажется, что можно искать, ну, как бы, можно банально ввести запрос там про Кинотавр, узнать, какие хорошие фильмы есть сейчас. Окей, можно не читать критику, и не обязательно в Инстаграме быть на кого-то подписанным. Есть же у всех сайты, есть банальный Кинопоиск, которым мы все пользуемся, правда? И та же «Аритмия» Бориса Хлебникова, например. Мне кажется, очень логично, если тебе понравилась «Аритмия», можно зайти на страницу Хлебникова и посмотреть его фильмографию. И просто посмотреть, что еще делает режиссер.
Я так не делаю обычно.
Ну да, это метод людей, которые живут, наверное, полной грудью. А про Бэткомедиана я на самом деле что вспомнил? Я даже вспомнил, в первую очередь, есть от него один очень положительный эффект, который трудно оспорить.
О, интересно.
Короче, в свое время у меня была такая штука, что я по фану пересмотрел все его обзоры, ну, заново. И от первого до последнего. И, кстати, проследил до определенную эволюцию его образа. Но там есть другой момент. Какое-то время у него было просто овер до хрена контента, связанного не с фильмами, типа, условно говоря, «Левиафана», или там «Чужой завет», или, ну, в общем, фильмов, которые можно относиться по-разному, но они, очевидно, сделаны со старанием, еще что-то. Я вот к чему. Какое-то время в России было довольно много откровенно распилочных фильмов. То есть я подразумеваю фильмы, которые сделаны, ну, на коленке, и в которые при этом вкладываются большие деньги, если посмотреть, которые при этом какое-то время стараются скрывать. Так вот, благодаря Бэткомедиану, если вы обратите внимание, вот этих фильмов стало гораздо меньше. Это, ну, небольшое слово в осуждение тех, кто говорит, что «А вот мы смотрим обзоры Бэткомедиана, и там все говно, чуваки». Просто посмотрите, что у Бэда, в принципе, еще хватает, да, материала, но раньше его было просто хоть разгуляясь вообще, хоть каждую неделю по обзору выпускает. Сейчас он смотрит кино и ищет реально такие фильмы. И это еще важно, почему? Люди, которые, в принципе, постоянно ориентируются на мнение каких-то условных инфлюенсеров, типа Бэткомедиана, Антона Долина, эти люди, они подвержены, ну, идеологии, которая все равно присутствует в риторике этих людей, то есть не буквально идеология с автоматом в руках, а просто некий ракурс.
Ну да, да.
И фишка в том, что люди, которые просто говорят, например, «Горько» Жоры Крыжовникова говно, они просто, скорее всего, его не смотрели. Вы не поверите, я тут посмотрел его года полтора назад, и я могу сказать, что это одна из самых крутых российских комедий.
Очень клевая жанровая комедия, да.
Очень крутая, реально, очень классная. И, соответственно, люди, которые иногда говорят, что российское кино, условно говоря, говно, они это российское кино в глаза не видели, руками не трогали.
Да, и тут мне еще хочется перейти к такому аспекту, который тоже влияет на российское кино, это цензура, как бы там ни было, потому что она тоже очень честно связана вот с этим, со связкой между зрителем, да, и тем, собственно говоря, что он смотрит или не смотрит.
А ты поясни, что ты имеешь в виду, пожалуйста, да.
Да, мне кажется, просто Ваня сейчас поподробнее раскроет. Просто, во-первых, недавно выходила статья Олеси Герасименко на BBC, да, про запрет реальности и почему российские кино и сериалы все...
Я просто отошлю всех к ней.
Вот, да. Ну, ее можно почитать, но тем не менее, мне просто кажется, что у нас, разумеется, есть какие-то табу, цензура и прочее. С одной стороны, этого, конечно, меньше, чем в советское время, когда когда не нужно проверять 10 тысяч раз сценарий и прочее, и постоянно его чекать. С другой стороны, сейчас абсолютно любой проект, и создатели его могут не успеть выпустить, потому что границы дозволенного как-то сужаются. Ну, то есть, такое, на нормальный фильм нужно же много времени, нужно, типа, там, не год, а нужно 3 года, 4 года, да? Ну, можно, конечно, и меньше снять, но, тем не менее, продакшн — дело долгое. А получается так, что у тебя изначально один сценарий, ну, вот у меня такое ощущение, что изначально у тебя один сценарий, и там прописано все нормально, и как бы у тебя есть бюджет. Не всегда, кстати, государственный, тоже стереотип такой, что все, кино снимается за государственные деньги прям полностью. На самом деле нет, не все и не всегда. Но получается так, что сценарий сначала один, а потом получается, что через полгода что-то уже опять нельзя. И либо нужно заново все переделывать, на что нужно время, а, соответственно, большие деньги, либо можно только клепать фильмы, которые делаются за год или полгода, чтобы не впасть вот в эту ситуацию.
Да, темы, которые... вот
ну,
это
либо,
как
может
раз...
быть, брать какие-то более универсальные темы, где меньше вероятность...
А много таких тем, вот скажите мне?
Есть же вечные темы.
Ну да, война, да. Давайте снимать фильмы про войну бесконечно.
Ну нет, нет, нет. Кстати, нет, совсем не обязательно. Ну типа нет, ну даже человеческие взаимоотношения, там масса, конечно, аспектов, которые можно позапрещать, но в целом, не знаю, смотря что исследовать, мне кажется.
Тут вот самое время сказать... В принципе, я думаю, цензура есть очень много где, хотя бы минимальная. Там в условном даже, казалось бы, южнокорейском кино, там, например, ну, суперуспешном, там, например, не снимешь фильмы про, условно говоря, геев, просто потому, что у них там есть тоже на это цензура. Ну, к примеру, да, цензура окей, и, в принципе, про цензуру мы все прекрасно понимаем, мы живем в России. Тут есть другой момент, он более интересный, самоцензура. У нас есть такая тенденция, что, допустим, ты такой, я хочу снять фильм вот про то-то, про сё-то, и я его сниму, но, блин, а вдруг меня закроют? Ну, не меня, а мой фильм. О, а то и меня, а вдруг я сделаю что-то не то, а вдруг вот это вот через год там оно будет таким-то. И фишка какая, у нас стремление к вот этому, простите, конформизму, когда ты такой, не, ну я вот про это не буду снимать, потому что нельзя.
Ну да.
Оно ведет к тому, что я не знаю почему у нас вместо того, чтобы было одно, у нас получается, что просто самоцензура.
Да.
Но смотрите, чуть-чуть в другой кинематограф на секунду уйдем. Угу. В Испании в свое время, в 70-х, в 60-х, 70-х годах, где была франкистская диктатура, соответственно, тоже нельзя было снимать фильмы на, скажем так, актуальные темы, ну, в том числе про режим Франко и все такое. Так там испанские кинематографисты развили просто совершенно гениальный эзопов язык. То есть, посмотрите фильмы «Смерть велосипедиста» и «Главная улица» дяди Хавьера Бардема, Хуан Антонио Бардем. Они оба, в общем-то, вроде как жанровые фильмы, триллеры-драма, а на самом деле они про франкистский режим. Просто поразгадывайте их. Так вот, у нас в России почему-то не хотят использовать этот эзопов язык, который при этом у нас цвел, просто расцветал в Советском Союзе, там, в 70-х, например, годах. Был, например, фильм «Прошу слова» Глеба Панфилова.
Ой, да, хороший.
В котором он рассказывал великие вообще фильмы. Панфилов великий. И вообще Панфилов, он, будучи очень близким как бы к... по факту людям, которые вращаются во власти, там Михалкову, например, и так далее, он умудрялся снимать фильмы, которые, ну, в общем-то, они про критику вещей, про которые тогда было нельзя говорить. Но он их подавал именно эзоповым языком. То есть там, если рассказывается в фильме про общежитие, в котором трещина пошла, как через какое-то время будет в «Дураке» Быкова, соответственно, это как бы понятно, что трещина пошла не в общежитии, а в Советском Союзе, в котором все это происходит. То есть у нас не развивается какой-то образный язык, и я не совсем вот...
Ну...
Да.
В любом случае, на территории драматургии он... Был, есть и будет, я думаю, да, это если говорить о театре, да, допустим, а не о кино. Но в целом я не очень понимаю, почему это хорошая альтернатива, потому что по факту это все равно же творчество в режиме несвободы. То есть все говорят, что, ну да, мы все понимаем, о чем идет речь, но мы же не можем сказать об этом впрямую, получается. То есть в чем такая сладость этой альтернативы? Наоборот, что хорошего-то в этом?
Мне кажется, в этом все хорошее просто потому, что ты можешь подтолкнуть на размышления людей и заставить их как-то, ну, думать о том, что ты вкладывал в свой фильм. Есть такой вариант. Либо ты говоришь напрямую, либо ты хотя бы намекаешь на это и как бы подсказываешь. Вообще, кино же это что? Это коммуникация между тем, кто его снял, и тем, кто его смотрит. И, соответственно, условно говоря, если ты увидишь один фильм «Дурак» Быкова, который понятно, что он не просто фильм про разрушающееся здание. Ты, ну окей, я посмотрел один такой фильм. Если ты увидишь 10 дураков от 10 дураков, которые это все снимают, то в свою очередь ты поймешь, что они-то, по-моему, нифига не дураки, и я не дурак, раз я замечаю, что везде одно и то же. Соответственно, хотя бы таким образом, если, ну, ты говоришь на какие-то темы, на которые немножко боятся высказываться, да, в силу там того и сего, то ты хотя бы таким образом получаешь какое-то чувство солидарности с людьми, которые это делают. То есть ты подпитываешься уверенностью, что да, я не один такой, вот это все чувствую. А главное, что ты таким образом, ну, даешь пищу для мышления людям, которые все это смотрят, и не из одного источника, который посмотрел и забыл, а ты видишь некую тенденцию, и у тебя может что-то в голове, и мне кажется, пошатнуться, потому что даже, опять-таки, пример из советского кино, в 80-х годах, после того, как, когда, в общем, была запущена программа по борьбе с алкоголизмом в Советском Союзе, был просто выпущен шквал, вот реально шквал фильма про алкоголиков, алкоголизм и все с этим связанное. И тогда даже вышел скверный анекдот Алова и Наумова, фильм, который в 60-х годах был положен на полку, где высокопоставленный чиновник приходит на свадьбу к своему более младшему по званию подчиненному, и все там нажираются в зюзю. И что это выглядит ужасно. Но это был такой укольчик в сторону какого-то конформизма и лизоблюдства и все прочее. А тут он выходит и оказывается антиалкогольной такой пропагандой. И когда он вышел, все такие смотрят, думают, блин, так его, наверное, не а почему его не выпускали? И у всех так хоп-хоп-хоп, и, короче, и начались какие-то ассоциации, да. Начались какие-то размышления о том-то, о сём-то. И когда ты смотришь
я
кино...
Я прямо сейчас сижу и не могу попасть в русло этих размышлений.
Так ты же не жил в то время и фильм не видел.
Конечно, я не жил в то время, да.
Ну, надо фильм посмотреть.
И разговаривать со мной смысла нет.
Да нет, не в этом.
Нет, я не говорю об этом. Я скорее о том, что надо просто фильм посмотреть. Ну, то есть это был фильм про преклонение перед властью в свое время, и поэтому его не выпустили. Когда он вышел в 80-х, люди как бы задумались, а почему его запретили? А сейчас выпустили? Да потому что как бы власть уже понимает, что там уже как бы уже бесполезно что-либо скрывать. Зато этот фильм может показать, что быть алкоголиком хреново.
Ну, просто поменялась повестка, да, но при этом зрители увидели другое.
Да, ты видишь ассоциации какие-то и...
Нет, я окей, я просто не понимаю, я, видимо, не понимаю великолепие происходящего.
Какого? Я не понял, почему в смысле великолепия происходящего.
Ну, в плане, что типа, окей, допустим, появляется некий язык иносказаний, который всеми прочитываем, но при этом все-таки это не впрямую. Мы все понимаем, о чем идет речь, чувствуем солидарность, окей, с которой, кстати, возможно, не такая уж большая проблема, но это такой обсуждаемый вопрос. И что дальше? То есть мы все такие сидим, понимаем, что у нас есть некая огромная проблема, перед которой мы стоим и не способны ничего с этим сделать, все, в здании трещина, руки опускаются.
Нет, так подожди, в том-то и дело, что руки благодаря этому, мне кажется, что благодаря этому
во-первых,
языку
руки не
опускаются.
Да.
Да, вот, синхронно.
Это первое.
Это помогает вообще, чувство солидарности, во-первых, помогает тебе понять, что ты не один, ты находишься рядом с товарищами, которые испытывают то же самое, это формирует как бы связь в целом. И плюс, кстати, мне еще кажется, что вот генерирование такого языка нового очень положительно может отразиться на всем кинопроизводстве.
Это я бы поспорил, все-таки это не совсем новый язык, это именно язык иносказания.
Но это
ну,
прием.
Давно известен на протяжении истории, в разных абсолютно, в разные временные периоды он использовался. И...
Так он меняется.
Это прием, а вот да, он меняет, то есть он всегда разный.
Да, он же может быть разный, и все зависит от ситуации, от общества, от культуры, и т.д. и т.п., от
ну,
вида
да,
искусства
да,
и
да,
так
верно.
Далее. То есть дальше можно уйти в другое. И получается так, что мне еще кажется...
Ну то есть таким образом сейчас получается, что мысль твоя приравнивается к тому, что цензура ведет к развитию творчества.
Ну, тем или иным образом,
в
да.
В некотором роде, да. Но при этом есть расхожий, кстати говоря, есть расхожий штамп, что типа, не, ребят, цензура это вообще классно, у вас вон как классно, творчество развивается, все такое. Нет, вообще нифига. Цензура, она заставляет творить и развивать свое творчество вопреки, а не благодаря этому оно развивается.
Ну да, я согласен, она скорее приводит к созданию какого-то андеграунда, альтернативы и прочего. Ну, на мой взгляд.
Ну да, да, да.
То есть я к тому, что это не значит, что это подстегивает ее. Это ее просто подстегивает в определенном направлении. Но это не значит, что в этих условиях может родиться что-то там, не знаю. В общем, в условиях отсутствия цензуры может родиться все, что угодно. В отсутствиях, в присутствии цензуры только определенная часть чего-то, что будет, грубо говоря, укладываться в некий рамки. Ну, то есть это не чистое творчество. Это творчество, которое развивается в рамках заданной конъюнктуры.
Да.
Что я еще хотел сказать по поводу того, что зачем, в принципе, нам ну, нужно кино, что типа посмотрел и такой, ну, допустим, даже не опустил, а поднял руки. И что дальше? Так не обязательно что-то должно быть дальше, это самое главное. Ну вот, простой, короче, пример, не буду ходить вокруг да около. В 20-х годах в советском кинематографе, я тот период во ВГИКе очень хорошо помню, нам просто показывали бесконечные фильмы про революцию, вот бесконечные, и про строительство коммунизма. И все думали, что это поможет, типа, там, подстегнуть людей строить коммунизм лучше. Давайте по факту, нифига не построили коммунизм.
Ага.
Не потому, что этих фильмов недостаточно вышло. Этими фильмами задолбали.
Но запала надолго хватило, надо сказать.
Хватило надолго, но фишка в том, что людей задрало это кино про революцию. Более того, когда в 60-х вышел, например, «Коммунист» Юлия, господи, Райзмана, если я не ошибаюсь. Так вот, это был вроде бы как фильм про строителя там, гидроэлектростанции, насколько я помню. Но это уже был фильм, в котором он не стремился, типа, коммунизм построить. Он стремился сделать людям лучше. Это уже было смещение фокуса. То есть просто потому, что вот эти все бесконечные фильмы про строительство коммунизма просто задрали. В свою очередь, в принципе, есть такая в головах некоторых людей деревянных по пояс представление такое, что типа, вот мы сейчас наснимаем патриотических блокбастеров, и все люди...
Станут патриотами сразу же.
Да, станут патриотами. Да нихера вообще подобного. Ребята, всех задрали военные фильмы, и это можно судить просто даже по сборам. Простите, нет, вообще не нужно думать, что зритель — это быдло, которое можно выпестовать за счет какого-то кино. Нифига подобного. Нельзя.
Ну и да.
Никто вообще не ставит такой цели. Кино можно поднять людей на нравственную революцию. То есть человек посмотрит и скажет, блин, ну я такой не один. И он взбодрится, как бы, условно говоря. Человек почувствует какой-то приток сил, что он, ну я так немножко, понятно, утрирую и довожу до таких каких-то крайних состояний.
Гиперболизируешь, да.
Ну то есть, да, гиперболизирую. Но можно сказать, что такое кино... Оно просто может поддерживать человека. Этого, в принципе, для человека может быть достаточно. Он понимает, что он не один, что люди там говорят о том, что его волнуют, пускай хотя бы, ну, окольными путями. И причем, возможно, Лень, в твоей голове это так не работает, и это нормально. Но вот в моей голове это работает так. Мне было бы очень интересно посмотреть фильм, и даже не один, в котором говорят о том, что мне близко. И не факт, что после этого что-то поменяется, просто потому что не кино меняет. Но, возможно, я просто почувствую, что, блин, ну вот, я не один. Это уже здорово.
Ну да, это поддержка. Либо, например, это может задаться вопросом.
Ну слушай, может быть, вероятно, для меня здесь просто это закрывает театр в какой-то мере, потому что я понимаю, что там, в принципе, это... Но так как это все-таки менее видимая часть, нежели кино, да, фильм все-таки вышел, и он имеет большой прокат, а там та или иная постановка, ее, может, и увидит-то там человек 500 за все время ее существования.
Я вообще не хожу в театр, если что.
Вот, тем более, поэтому как-то, ну, для меня это настолько существует там, ну, типа, на постоянке все время, что... Да, видимо, в кино я упустил, что это тоже. Просто для меня кино как бы, ну, менее условный вид искусства, что ли, чем театр.
Ну, так и есть. Можно ведь делать очень реалистическое кино, в котором будут просто какие-то параллельные смыслы, как вот приведу снова в пример «Прошу слова» Панфилова. Там как бы, ну, это по сути кино про, кстати говоря, строительницу коммунизма, которая просто... немножко, да не немножко, она разочаровалась в этом. То есть это кино про разочаровавшегося человека. Ну и как бы ты понимаешь, что разочаровалась она, наверное, не просто так. И так далее. То есть это вполне себе реалистическое кино вообще без условностей.
Что мы очень углубились в коммунизм и в ту эпоху.
Нет, просто о чем, опять же, я хотела сказать, что иногда это может быть чувство единения и понимание, что вот что-то не один, а иногда это может быть банально, кино может банально побудить задавать вопросы, и это уже хорошо. То есть даже может не быть, не возникнуть чувство единения, но можно хотя бы, может получиться такая ситуация, что зритель спрашивает себя, а почему, а зачем, то есть начинает задавать вопросы, это тоже уже хорошо.
Да.
Ну ладно, вы меня убедили. Пусть так.
Yeah.
Какие еще вопросы к российскому кино у тебя остались? Давай, сейчас все порешаем.
Сейчас порешаем.
Нет, это на самом деле это был не вопрос, это просто как бы темка всплыла, и мы так ее поразвивали 20 минут.
Ну, вообще важная тема, на самом-то деле, как я понял.
Нет, я согласен, да, это действительно важно, и здесь вот оказалось даже неоднозначно все.
Сильно, вообще, слава богу, однозначного почти ничего не бывает.
Это очень хорошо, правда.
Вот, к онлайн-стримингам возвращаясь, хочется, да, вернуться вот к тому, что вы говорили про подборки, читал ли я хоть одну статью. Вот, для меня, кстати, сейчас потихоньку вот эту лакуну начинает закрывать как раз-таки Кинопоиск HD, потому что у них есть подборки, которые просто тебе прямо они в глаза сразу попадают, когда ты, собственно, заходишь на сайт кинотеатра, и, ну, наверное, благодаря им, да, я за последнее время что-то допосмотрел вообще, в принципе, наверное, из того, что выходит. Ну и здесь, да, хочется тоже сказать, что, наверное, сериалы российские меня несколько больше даже удовлетворяют, чем кино, потому что они... Вот, что хотелось бы еще обсудить, это репрезентация. Но репрезентация не в плане там ЛГБТ или меньшинств, а именно в плане вообще нашего поколения и того, какого героя, каких персонажей мы видим в кино. Для меня просто, опять же, если брать какое-то кино, которое появляется в моем информационном поле, ладно, так и быть...
Вот, уже хорошо.
Ну, хорошее определение.
Это либо какие-то, короче, ребята, алкоголики без надежды в жизни, либо же это какие-то невероятные бедные студенты, которые живут в центре Москвы в пятикомнатной хате и решают проблемы, кого же они сегодня больше любят. То есть, типа, это что одна категория людей не совсем представляет меня и мое окружение, что другая, как бы, тоже далека вообще от какой бы то ни было объективной реальности. И вот на стримингах, как раз в каких-то сериалах, мне очень нравится, что мы сейчас все чаще и чаще видим каких-то, ну, реальных людей, плюс-минус.
А, у тебя вопрос в том, что, типа, кино не репрезентирует, условно говоря, тебя. Ну, то есть, молодое некое поколение.
Ну, да.
Марин, что, может, хочешь сказать, или я могу сказать?
Да можешь ты, потому что, ну, я очень много смотрю российских сериалов и российского кино, и меня очень многое репрезентирует, а если не репрезентирует, то мне интересно посмотреть на что-то другое, поэтому вот тут интересно.
У меня есть очень простой, мне кажется, ответ. Смотрите, сериалы, ну, у нас молодежь, условно говоря, делится на...
Зумеров и миллениалов, обычно.
Даже не так. Восприятие молодежи у нас делится на две крайности. Первое – это восприятие молодежи молодежью, ну, и, соответственно, есть люди, которые тоже это так воспринимают, что типа да, у них...
Ага.
Ну, то есть я, например, себя хоть не почти скоро тридцатник, но я себя воспринимаю молодым человеком.
Так и есть, ты ведь молодой.
Мне тоже скоро тридцатник.
Нам всем тут скоро тридцатник,
вот,
мы молодые.
Вот, отлично.
Молодые здесь, да.
Блин, ну все, черт. Хорошо, что мы солидарны в том, что мы все чувствуем себя молодыми, но скоро тридцатник.
Там и созвонимся.
Ну, типа, да, вроде бы как 30 это уже дофига, но вот для нас это и клево, что для нас это ощущение, что ты все еще молодой. И разумные люди воспринимают это действительно так, что, ну вот, есть разные поколения, у них там всякие особенности, ля-ля-ля. А есть восприятие, что молодежь это бухают, это, простите, ходят на митинги, обязательно вся молодежь ходит, блин, на митинги.
Обязательно.
А, молодежь это еще, ну, конечно, колется, занимается чем-нибудь непотребным и смотрит сериалы типа там «Эйфории» или чего-нибудь такого, то бишь вот этот вот весь рассадник всякого говна ЛГБТшного. Ну, я так немножко утрирую и угораю, но понятно. Почему? Потому что сериалы сейчас, они дико прогрессивные, потому что сериалы — это ТВ или это вообще интернет. А там можно показать чуть больше просто потому, что, ну, условно говоря, на том же Ютубе ты можешь выложить там какой-то сериал на темы, которые не приветствуются на условных госканалов, и тебе никто ничего не сделает, ты хотя бы можешь это сделать, попробовать, потому что YouTube это как бы не российский канал, и никто до тебя не дотянется, максимум потребует заблокировать, но как мы видим, YouTube немножко клал на все то, что говорит зачастую...
На все требования и запросы, да.
Да, всех этих органов, им в принципе немножко плевать. Соответственно, ты можешь хотя бы попробовать. И именно поэтому в глазах условного старшего поколения это все воспринимается как такая площадка для...
Для растления молодежи.
Вот, да, допустим. Ну, я так немножко утрирую, но есть же реально такая фигня. В свою очередь, сериалам действительно проще репрезентовать молодое поколение потому, что молодое поколение идет за сериалами, потому что там есть что посмотреть. И туда проще все это сделать. Кино же у нас, на секундочку, ну, выпуск кино у нас контролируется в государстве за счет выдачи прокатных удостоверений. Фактически инструмента цензуры, который как бы говорит о том, что смотрите, вот есть я, вот есть мой фильм, который там показывает то-то. И по практически отсутствующим, очень непрозрачным критериям твой фильм могут просто, ему могут отказать в выдаче прокатного удостоверения. А молодежь, это как бы что? Это люди, которые свободомыслящие, которые не страдают от бесконечных штампов в башке, и их оттуда вызуживают. До определенного момента они достаточно свободны. И, соответственно, да, репрезентировать молодежь, которая сейчас, например, в нашем российском государстве воспринимается как, ну, скажем так, потенциально нежелательные для электората элементы, ну, проще не пропустить фильм, в котором будет что-то спорное, чем его пропустить. А с сериалами и там условными шоу на Ютубе так не получится. Потому что, ну, с сериалами сейчас тоже вот пытаются что-то регулировать, потому что, ну, осознали как бы это. Просто потому, что на том же Ютубе, ну, вон там Карен Шайнян выкладывает там свои шоу. Тем не менее, выкладывает же. И никто ничего не может ему сделать. Соответственно, а это, по сути, тоже сериалы. Соответственно, почему в кино меньше? Ну, просто потому, что могут тупо не пропустить. Поэтому у нас почему-то...
Притом, это касается не только российского кино, извини, я тебя перебью. Да, это да, же да. Касается еще и зарубежного. Ну, как бы недавняя история с фильмом «Искушение» Пола Верховена, который они пропустили. Это тоже цензура.
А, ну, ты имеешь в виду именно в российском прокате.
Ну, да-да-да, в российском прокате, да. Конечно. Ну,
абсолютно.
Просто в отличие от там зарубежного кино, да, фильм Пола Верховена пойдет по остальным странам, а мы его как бы, ну, просто не увидим в кино. А в России либо ты видишь в кино то, что пропустили, либо ты видишь в сериалах то, на что, опять же, государство не может повлиять, и я надеюсь, не сможет.
Ну, по крайней мере, на сериалы будет, ну, для того, чтобы как-то сериалы позволять или не позволять выпускать законодательно, придется прорабатывать инструменты для этого.
Ну да.
А в сериалах гораздо сложнее это сделать просто потому, что там законодательная основа другая. Там...
Ну, механика другая, да.
Ну, там гораздо больше критериев того, что нужно регулировать. И именно поэтому...
Мне кажется, мы немножко еще ушли от персонажей, потому что, мне кажется, мы не ответили на Ленин вопрос, типа, почему персонажи такие.
Так я отвечаю, почему. Потому что в сериалах их проще репрезентировать, их там будут смотреть. И главное, что ты там можешь их рассказать про этих персонажей, показать их такими, какие они есть. Вон, типа, как в сериале «Трудные подростки».
Ой, да, очень классный, кстати.
Там ведь, ну, очень крутые вообще ребята, при том, что они иногда такие козлины просто, понятно, силу специфики.
Но
они
живые,
абсолютно.
Да, но живые.
Вон, а если ты попробуешь выпустить трудных подростков вот в таком формате в кино, то, скорее всего, просто не пойдут на них. Просто потому что зачем?
Ну, и значит ли это, что зритель уйдет из кино, допустим, в какой-то момент?
А, вот мы все-таки пришли к апокалипсису кинематографа.
К этому приходим, да? Сейчас неожиданно.
Нет, я просто, ну как сказать, ну да, пусть, давайте поставим вопрос ребром.
Не уйдет.
Нет, не уйдет. По одной простой причине, что... Ну, короче, кино — это такая форма искусства, что оно будет существовать в любом случае, и будет существовать даже в кинотеатрах, ну, хотя бы в форме какого-то элитарного искусства, как театр. Но оно будет существовать просто потому, что есть очень много людей, которые хотят смотреть кино. И их, слава богу, меньше не становится. Это показывает как бы то, что... Даже в наше жесткое ковидное время на тот же Каннский фестиваль летит огромная куча безумных, оголтелых людей с выпученными глазами, чтобы посмотреть фильм «Аннет», который потом через 2 недели выйдет в прокат. И все равно же летят, блин, в эти дорогущие Канны за этим. Соответственно, вот эти люди как минимум будут все это смотреть. Их очень много. Но вопрос в том...
Да. Ну и, кстати, сборы «Дюны» это тоже показывают, потому что в ковидное время выходит «Дюна», когда половина кинотеатров закрыта, и при этом она все равно собирает много денег.
И при том, что эта «Дюна» довольно специфическая, да.
Не, «Дюна» и «Аннет» — это все прекрасно, но сколько из этих зрителей — это российские потребители российского кино? Мы же все-таки сегодня говорим про наш кинематограф. Я не имел в виду, что зрители уйдут из кинотеатров вообще.
Именно... А, ты имел в виду, что, типа, перестанут ли люди смотреть
российское кино? Проблема ли это для российского кино, да? И значит ли это что-то, что изменится потребление
его?
Ну,
это действительно может изменить потребление в какую-то определенную сторону, но совсем зритель не уйдет по одной простой причине, что людям все равно хочется смотреть кино чаще всего в кинотеатре. Тем, кто привык смотреть его в кинотеатре, им привычнее смотреть его в кинотеатре. И кто-то, разумеется, уйдет, но кто-то останется просто
банально
потому,
это очень важно
социальный опыт. По-прежнему форма развлечения. Скажем так, вот есть условный «Последний богатырь», на мой взгляд, очень спорная франшиза, но, блин, люди на него идут в кино, потому что для них это...
Но очень успешно, кстати, в России.
Да, и сейчас вообще посмотрим, сможет ли он, допустим, побить «Венома 2». Вполне возможно, потому что люди все равно идут в кино развлечься.
Сейчас мне грустно станет.
Ну, но «Последний богатырь», мне кажется, туда все-таки больше детскую аудиторию ведут. То есть это такое в качестве семейного похода, наверное.
А почему бы и нет? Давайте
конечно, безусловно, почему бы и нет, но это тоже сегмент, так или иначе.
Итак, мы возвращаемся к тому, что вот это вот деление на артхаус и мейнстрим, оно уже давно немножко устаревшее. И да, какое-то время люди ходили только на мейнстрим, а артхаус показывали, ну, мы так утрированно говорим, артхаус показывали в условном кинотеатре «Москино Звезда» и больше нигде в России. Сейчас в том же кинотеатре «Москино Звезда» могли показывать тех же условные «Звездные войны», а в кинотеатре там «Корошном» каком-то мультиплексе показывают ничью Лены Лан. Блин, я все-таки воздаю должное Лене Ланских.
Ты сегодня прям, да, хвалишь ее. Но на самом деле у нее удивительно большой прокат, она даже в маленькие города дошла.
Вот, да, я к тому, что все равно доходит. Ходят ли на это люди, это уже другой вопрос. И, возможно, на какое-то время это кино оттуда исчезнет. Возможно, просто в силу того, что у нас сейчас, в принципе, кино склонно к тому, чтобы иногда внезапно исчезать из проката и уходить на другое время. Или там выходить на стриминги. Mm-hmm. Как это было даже, вот, например, сейчас с фильмом «Семейный бюджет», который подразумевался к прокату, а тут хоп, нерабочие дни. И фильм про то, что делать, когда ты остался без работы, вдруг стал актуальным и вошел в десятку самых популярных на Кинопоиск HD. Разумеется, такое кино, ну, на какое-то время определенный сегмент кино может выйти из кинотеатров. Но потом, я уверен, на 500%, как и было до этого, он туда вернется. Потому что ситуация с коронавирусом, она с нами навсегда, но мы рано или поздно научимся ее регулировать.
Поскорее бы.
Если доживем, то увидим, что мы были правы. Вот. А в свою очередь, все будет нормально, никуда оно не исчезнет. Даже российское кино, даже из российских кинотеатров. Оно может уйти, но не навсегда. Ей оптимизм.
Ура. И еще мне кажется, что просмотр в кинотеатрах, это все-таки очень важный коллективный опыт, и людям все равно очень важно смотреть кино с кем-то.
Я сразу вспоминаю, как мы последний раз были в кинотеатре, какой это был важный коллективный опыт.
Не, ну понятное дело, но все равно, то есть люди ходят в кино не только для того, чтобы развлечься, но еще и как бы...
Ну понятно, это некое чувство сопричастия, конечно, да, оно роляет, но здесь тоже очень многое зависит, и как бы мы ни говорили про то, что глупо делить на блокбастеры и на артхаус, но зачастую на том или ином фильме ты определенную аудиторию не встретишь. Либо реакция этой аудитории будет, кстати, более притушенная, что тоже может быть.
Я скорее к тому, что давайте делить. Я не против деления. Вообще, в принципе, мы как бы все за счет митоза и миоза живем.
О, как мы это? Все подружились.
Но я бы делил на условный артхаус, арт-мейнстрим и блокбастеры. И фишка в том, что, допустим, те же самые, опять-таки, прости, российское кино, «Паразиты», Пон Джун Хо, они доказали, что условный арт-мейнстрим может запросто стать блокбастером.
Ну, «Поезд в Пусан», кстати, то же самое. Ну, тут как бы
да,
все...
но просто в России другое немножко отношение. У нас именно все хотят русский блокбастер на больших щах.
А сравнивать его будут, извини меня, с «Аватаром».
Или, да,
ну,
да,
то
да.
есть с чем-то очень огромным. И в этом заключается, мне кажется, одна из таких реально больших проблем.
Мне кажется, все, кто сравнивали с «Аватаром», уже как бы, уже мы.
Ну нет, нет.
Все мы уже к 30, и они сомневаются, называть себя молодежью в подкасте или нет.
Вообще, это хорошая шутка, мне нравится. Но я просто к чему? Я к тому, что сравнивать-то, конечно, можно, но просто не нужно. Но, к сожалению, у нас постоянно в голове кто-то кому-то, там, условному Западу что-то отвечает на незаданный вопрос. И вот этот ответ, который как бы является, ну, сравнением в любом случае, то есть ты типа, вот есть у тебя, а у меня водка.
Да, зачем?
И уже идет какое-то сравнение, типа, соответствует или не соответствует. Конечно же, это, к сожалению, реальность, в которой мы живем, российский зритель будет это делать. В то время как условный там американский зритель может смотреть фильмы, которые не являются блокбастерами, и приносить на них кучу бабла. Ну что поделать? Но в такой реальности живем и пытаемся как-то нащупать подходящую интонацию, чтобы фильм был тем самым арт-мейнстримом.
Но при этом мне еще кажется, что, не знаю, мне лично очень нравится, когда я прихожу в кино на российский фильм и смотрю кино про Россию. Мне просто кажется, что любая Россия, как и любая другая страна, допустим, Польша, Чехия, Греция, Корея, неважно, если это любая страна, не Америка, она может на мировые фестивали и на мир вообще делать кино либо сериал про себя самих, про свою культуру, и это окей. Мне кажется, что иногда очень много вопросов у людей, которые приходят смотреть российский фильм и почему-то смотрят про Россию. Ну, типа, про себя самих. Почему? Ну, то есть там какой-то диссонанс.
Нет, вот у меня такой вопрос, потому что я прихожу смотреть зачастую про Россию, а мне показывают либо картинку, которая далека от реальности, да, и я понимаю, что это все студийные декорации, прекрасно, все замечательно, и в реальности никто так не живет, либо мне показывают очень узкую выборку, допустим, вот опять же, что я говорил там про, ну, Левиафан условный, да, назовем это так. И у меня возникает вопрос, типа, ну ладно, класс, я понял, есть такое, а можно что-то вот между, пожалуйста? Я думаю, что вот такие вопросы возникают. Ну, по крайней мере, хочется, наверное, как-то думать, что что-то такое. Я уж не думаю, что людей возмущает, что им показывают панельки и, я не знаю, там что, и грязные лужи, и неподстриженные страшные с полынью.
Мне кажется, ну, за последнее время, не знаю, у меня что-то посередине, фильм «Молоко», например.
Да, кстати, очень хороший.
Это прекрасный, очень позитивный, невероятно красивый фильм, который про... Ну, с ноткой, безусловно, какой-то фантазии, но ну, он про обычных нормальных людей, вот про, ну, с панельками, с горами, с чем-то хорошим и с чем-то и грустным тоже, ну, потому что наша жизнь, она же типа не блокбастер тоже, и при этом
ну,
она не
да,
всегда,
да, да,
а при этом она не всегда грустная, да? И, ну, то есть, я бы, например, «Молоко» сравнила бы, не знаю, с каким-нибудь инди-фильмом в Америке. Типа, мне просто сейчас в голову лезет фильм «Медведь Бриксби». Mm-hmm. Ну, короче, программа кинофестиваля «Санденс», например. Mm-hmm. Вот «Молоко» примерно туда попадает.
Но мне кажется, тут есть еще такой момент, что в России, в принципе, такая тенденция, которая, не знаю, идет от традиции там русской литературы, что у нас есть черное и есть белое, хотя писатели при этом этого не подразумевали.
Да, да.
Но в итоге у нас, условно говоря, есть черное, есть белое, и все на него делится. И у нас это до крайности доходит с обеих сторон. У нас условно, грубо говоря, есть люди, которые считают, что груша это вкусно, а яблоко говно. А есть люди, которые говорят, что яблоко это вкусно, а груша говно. Но они как бы могут это говорить себе, но у нас же принято обязательно сказать: ты не ешь грушу, она плохая. Или наоборот, ты не ешь яблоко. Нельзя сказать: слушай, я вот не люблю груши, но я люблю яблоки. Но, блин, я так тебя уважаю за то, что ты твердо стоишь
груши,
на грушах. Да. И, соответственно, у нас почему-то принято сказать, если ты ешь яблоко, а не грушу, то ты мой враг. А то, что вообще в мире еще есть персики, допустим, никто вообще не парится.
Очень любим персики.
Вот,
очень.
Я тоже обожаю персики. В свою очередь, мне было бы очень обидно, если бы мне сказали, что существуют только яблоки и груши. Точно так же у нас типа существует либо маргинальное кино про полный мрак, ну, в головах определенной прослойки людей, которые не хотят разбираться.
Шпилечки пошли, да? Щебень в огород полетел.
Да. Щепки полетели, вот. Маргинальное кино, и у Солнгаря есть кино, наоборот, сильно оторванное от реальности, в котором живет какая-то Россия, ну, несуществующая, типа «Идеальный мужчина», да? Вот у нас есть либо «Левиафан», либо Россия с фильма «Неидеальный мужчина» в головах людей, которые, на самом деле, не особо хотят в этом копаться. Но нет же, вот, мы знаем примеры, и, слава богу, даже скептик Лёня знает такие примеры, что хотя бы единичные.
Ну ты сегодня скептик, извини.
В свою очередь, даже скептик Лёня знает такие фильмы и говорит о том, что ну, у нас все равно серединка хоть какая-нибудь, но есть. А если покопаться, обнаружится, что она реально есть. Но, к сожалению, ее все
вот
равно
меньше,
чем надо.
Вот я сейчас скажу то, на самом деле, то, за что мне, я не знаю, почему-то периодически, кто-то мне внушил эту мысль определенно, что этого стоит стыдиться.
Не надо ничего
определенно
стыдиться.
Я уже понял, что внушили.
Что ты понял?
Я уже знаю, что тебе ее внушили, но ладно.
Но, короче, для меня вот чем-то такой вот этой самой прекрасной картиной посередине как раз является Питер
вот,
ФМ.
Прекрасно, да.
Я вообще кино. Со всей нежностью своего сердца обожаю этот фильм, и он, не знаю, я могу, мне кажется, причем, что я смотрел его и что в более юном возрасте, и что сейчас, он продолжает доставлять мне
так
удовольствие. Так и
«Аритмия» же ведь, это тоже кино вполне себе срединное.
Ну, да,
то есть...
да, «Аритмия» вполне
и
туда же,
и у нас
же,
там
да.
есть, ну, грубо говоря, я так сходу могу назвать, там, у нас вот есть «Карпат мороженый», чудесное
да,
вообще кино
прекрасный.
Владимира Кота, я всем очень советую. Оно как бы про русскую деревню, но не так, что хочется просто пойти в колодце утопиться после просмотра этого фильма, а ровно наоборот. То есть, и оно, это кино про смерть, на секундочку, то есть там бабулечка скоро умрет. Но оно, блин, вообще не безысходное. Да, оно даже местами очень смешное. И по-доброму смешное. То есть, эта серединка у нас, если покопаться, есть. Но, блин, специфика русского человека в том, что все равно, да, вот этой вот какой-то приближенного к реальной жизни кино у нас не так много, как хотелось бы. И это отмечают даже те, кто... любят российское кино, типа меня, что нам все-таки какой-то каких-то
ну,
полутонов
да,
чуть-чуть
отвечаю,
не хватает. И иногда все уходит в какую-то жесть и хтонь, которая очень избирательная. Или наоборот, в какой-то эскапизм. Слава богу, вот сериалы те же, которые, правда, тоже во многом этим страдают, но там больше этого. То есть там есть условный... Ну, мне сходу вспоминается «Хэппи-энд», например, сериал, в котором...
Да.
На мой взгляд, это как бы сериал про довольно тяжелую жизнь, но при этом она не безысходная. То есть там есть какое-то зерно надежды и всего, и там есть очень симпатичные во всех смыслах молодые ребята, и живут они не в полном говне, но при этом у них очень серьезные проблемы. Но, блин, реально люди с такими сталкиваются. Или там, опять-таки, чуть более радикальный пример, ну вот «Чики». Сериал, который вроде бы как, он про чернуху, типа, о, вон как плохо. Но, блин, там такие классные героини, они-то и вообще там очень много героев классные, они...
Ну, и там не поспоришь, да, с тем, что это достаточно настоящая история, натуральная.
Это настоящая история, но она не безысходная, даже несмотря на то, что заканчивается история довольно грустно. Но она не безысходная. Ты понимаешь, что у этих людей, у них есть будущее, у них есть и прошлое, и главное, у них настоящее даже есть, то есть в котором можно хотя бы как-то жить, но при этом с определенной жестью, иначе не было бы конфликта. То есть серединка все равно есть, но ее не хватает. Это правда.
Ну, я с этим тоже согласна. Просто мне не кажется, что... Я согласна с тем, что нам не хватает полутонов, и тоже об этом очень часто говорю, но это не отменяет того, что есть очень хорошее кино, очень разное, и сериал, и фильмы, которые доползают до кинотеатров. Просто, опять же, еще очень сложно ориентироваться на те же самые кинотеатры, потому что далеко не все туда попадает.
Да,
то есть, я не говорю сейчас про Москву и Питер, я говорю про периферию. Россия очень большая страна, и сейчас еще плюс ко всему мне безумно нравится, что у нас стало появляться кино этническое все-таки внутри нашей страны, самобытное, другое, и оно тоже не всегда доходит до кинотеатров. Ну, что банально говорить, да, тот, разжимая кулаки, не дошел до нашего города. Ну, то есть, как бы, и ты такой думаешь, ну, я понимаю, что это очень важное кино, я понимаю, что на него нужно идти, но я не могу, мне нужно ехать в другой город.
Но он прекрасно дошел до Кинопоиска.
Вот, я только хотел сказать, что, слава богу, хотя бы теперь появились стриминги, которые заинтересованы в том, чтобы такое кино до них доходило, и это не значит, что это решает проблему того, что это не доходит до кинотеатров.
Да.
Но это хотя бы какой-то компромисс в условиях, которые есть сейчас. Я считаю, что это уже здорово.
Да, ну, как бы, нет, появлению стримингов я очень рада, и как бы их много, они, конечно же, еще пересортируются, там, не знаю, кто-то кого-то скушает, но, тем не менее, вообще, хорошо, что появляется более-менее какое-то движение, какая-то индустрия. Надо сказать, что много, вообще, огромное количество российских фильмов точно так же появляется за рубежом, и про, ну, как бы, и оно очень популярно. Ну, и зрелищное, кстати. Ну, вот, про арт-мейнстрим можно вообще вспомнить этого. Никто, Найшулера.
Ну, это ты, конечно, загнула. Это все-таки почти мейнстрим.
Ну, слушай, это жанровое кино все равно, и как бы...
Ну, абсолютно.
При том, что оно снято в Америке, оно снято с американскими актерами, тем не менее, оно как бы за счет того, что его делает российский режиссер, тем более в Америке, ему доверяют, ну, это воспринимается как некая, ну, не знаю, работа двух культур, что ли. Ну, не знаю, лично мной.
Ну, спорно, конечно, да, все-таки насчет того, что это работа
ну,
двух
да.
культур. Тут я тоже поспорю, все-таки очень американское кино.
Американское, конечно. Можно будет посмотреть «Общагу» Романа Васьянова.
Ну, «Общага» это то... Я видел этот фильм, и он тоже... Это вот как раз чисто российское кино, то, что там, ну, Роман Васьянов... То есть там голливудского нету вообще ничего, кроме, может, разве что того, что оно хорошо сделано. Но это не значит, что то, что хорошо сделано, автоматически голливудское.
Нет, нет, безусловно. Я к тому, что оно все-таки не совсем, чтобы кто не...
Так, ну и здорово. Наверное, чтобы тогда как-то нам немножко скруглиться, да, уже, накидай нам рекомендации. Ну, не нам, получается, а, наверное, лично мне и тем слушателям, которые как-то солидаризируются с моей позицией. Что посмотреть? Вот как раз желательно из середины.
Из российских фильмов, которые более-менее не ударяются ни в какие крайности. Окей. Ну вот, да, тут прозвучало «Молоко» Оганесяна. Очень хороший фильм. Тут также я уже проговорил «Карпат мороженый» Владимира Котта. Чудесное кино. Я бы, кстати, посоветовал, опять-таки, у Котта этот «Конец фильма». Очень... Кстати, мы с Мариной, по-моему,
да,
смотрели.
Да, да, мы с тобой его смотрели.
Вот. Чудесная, совершенно чудесная комедия про режиссера, вообще милейшая и при этом и грустная, и веселая. Ну, короче, очень классный кино, я его очень люблю. Еще в январе будет выходить фильм, по-моему, в январе, если его не перенесли никуда, будет выходить фильм «Асфальтовое солнце». Он,
ой,
вы не поверите,
да,
про советских скейтеров в 80-х годах. И это такой «Курьер» плюс «Mid-90s» этого Джона Хилла. Мне кажется, очень классный, солнечный, очень вообще по-хорошему оптимистичный и добродушный фильм. То есть не сладкий.
Я вот очень его жду, да.
У меня еще вспоминаются какие-то фильмы со стрим. Вообще, я просто не знаю, в какую сторону отнести, но я, блин, всем очень советую найти в онлайне, он вроде бы уже есть, «Черный снег» Степана Бурнашева. Это, правда, кино, которое может вас просто похоронить под плинтусом, потому что это, блин, триллер в духе 127 часов. Но оно настолько мастерски сделанное, что, ну, просто вы охренеете от него. Я бы еще, наверное, посоветовал, ну, как вариант, «Хороший мальчик» Оксаны Карас.
Ну, очень хороший, милый фильм.
Раньше он мне прям очень нравился. Сейчас у меня там есть моменты, которые вызывают во мне некоторые...
Вопросики.
Ну, вопросы. Вопросики, да. Что еще может быть? Точно, ребята, посмотрите. Ну, а еще посмотрите «Красного призрака», если кто не видел. Я просто вот буквально сегодня брал интервью у Вольфганга Черни, который играет в «Красном призраке». Чудесный вообще человек. И чудесный человек Андрей Богатырев, который снял «Красного призрака». Реально советую. Это прям, ну, типа, это кино, которое может доказать, что чуваки, ну, у нас тоже может снимать Тарантино.
Ну, да, он очень зрелищный, на самом деле. Очень здорово.
Но я вспомнил про другой фильм. Посмотрите фильм, который как раз-таки не выходил в кинотеатрах. «Маленький воин» Ильи Ермолова. Очень вообще чудесное, опять-таки доброе, трогательное, но не слащавое кино про полненького мальчика, который занимается сумо. Очень круто, прям вот советую. И оно и веселое, и грустное, ну, короче, полный диапазон эмоций.
Ну, я бы еще посоветовала, кстати, первый фильм про любовь Анны Меликян, он тоже довольно...
Ну, может, да.
«Петербург только по любви», «Звезда» еще есть фильм, не знаю, я на нем хохотала безумно.
Нет, «Звезда» классно,
ну,
да,
как бы, на самом деле, много очень фильмов. Не знаю, мне безумно понравился фильм, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Мне кажется, это безумно веселое, одновременно с этим странное какое-то жанровое кино. Тут надо пробовать, конечно, всем подряд я его не могу посоветовать, но я была в восторге. И «Тряпичный союз» Михаила Мистецкого, я тоже невероятно люблю этот фильм.
Да, крутейшее кино.
Для меня это позитивное кино с надеждой и очень интересно снятое.
Ну вот, наверное, я бы, может, и больше вспомнил, но...
Да мы и
но
так, мне кажется, накидали уже
на
целый список.
Просмотра, да, на самом деле.
Отлично. А, слушайте, быстренько скажу еще вот что. Оно по-любому выйдет в прокат. Не знаю просто когда. Посмотрите «Оторви и выбрось», когда вот прям запишите. Это...
Ой, слушай, я очень
это
жду.
Это фильм Кирилла Соколова, который снял «Папа, сдохни». Причем «Папа, сдохни» мне не очень нравится, хотя там есть классные вещи.
Слушай, а мне понравилось.
Ну вот, отлично. Так вот, «Оторви и выбрось» мне ужасно нравится. Это, опять-таки, это то, что условно можно назвать штампом «Русский Тарантино», но это «Русский Тарантино» с русской душой.
Ну и «Папа, сдохни» там... был тоже снят, знаешь, в духе прям, надо сказать,
ну, вполне
Тарантино.
В духе криминального чтива, да, и там да, это да. Чувствовалось очень сильно. А у «Оторви и выбрось» там, во-первых, он классно сделан, жанрово абсолютно, при этом это кино про российскую действительность, при этом это не хтонь, он смешной, он драйвовый, и там офигительные актеры, то есть такую Анну Михалкову, которая там, и такого Александра
Яценко,
да, который там, вы просто вообще нигде не видели.
Огонь.
Здорово.
Ну и прекрасно. Я еще очень сильно жду, конечно, «Капитан Волоконогов бежал». Я очень надеюсь, что уже будет скоро у него дата премьеры, что он доберется.
Так его уже поставили дату премьеры, просто не помню, когда, если я не ошибаюсь. Ну, то есть скоро.
Короче, я на самом деле много жду российских фильмов, всегда буду. Не считаю, что у нас все идеально, но при этом очень радуюсь всегда за наши успехи как внутри страны, так и за рубежом.
Ваня, спасибо, что ты к нам пришел. Я думаю, мы были очень рады тебя слышать. И здорово понаходиться в диалоге, услышать другую позицию. Yeah. Это очень приятно.
Да, спасибо тебе большое.
Вам спасибо. Был очень рад. Спасибо, ребят. Зовите еще.
Обязательно. Мы будем рады.
А с вами были Леня и Марина.
И подкаст «Спилберг. У нас проблема».
До скорой встречи.
Пока-пока.
«Спилберг. У нас проблема».